Здравствуйте, братья и сестры, Христос воскресе! Дорогие друзья, с вами передача «Да будет с вами любовь» и у микрофона отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Батюшка, благословите!
Христос воскресе!
Дорогие друзья, сегодня мы работаем в прямом эфире. Напомню, наш телефон 379-65-94. Повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Дорогие друзья, ждем ваши вопросы, на которые ответит отец Александр. Я напомню, что батюшка служит в храме Преображения Господня, кандидат исторических наук. Итак, как всегда, у нас есть вопросы, которые заранее нам задали по телефону. Напомню, что можно позвонить в любое время по телефону 8-950-648-77-43. Это уже не на прямой эфир, а в любое другое время, потому что передача у нас в прямом эфире выходит раз в месяц. Итак, батюшка, вопросы, которые нам задали наши радиослушатели. Вот один из вопросов, его задала Валентина. «С мужем мы в браке 10 лет, ему 42 года, все годы по выходным пьет». Обязанности исполняет хорошо, но пьет до потери сознания, как она выражается. Два раза кодировался уколом на 1,2 года. После этого срока снова пьет и считает, что это все нормально. Он в семье один так пьет, но свекровь все годы из ягод из сада делает вино, пускает на вино. Она медик, и она считает, что так экономнее получается вот, для семейного бюджета. «Я, — говорит Валентина, — стараюсь по-доброму, но есть обида. И вопрос к батюшке, как мне не обижаться, а нормально воспитывать детей? Как в духовном плане вести себя? Делаю все, чтобы дети не акцентировали внимание на отце, когда он вечером приходит такой, что его нет», как она выражается. Батюшка, пожалуйста.
Грустно, конечно, в такие праздничные дни обсуждать такую тему, но все-таки давайте поблагодарим нашу радиослушательницу Валентину за то мужество, с каким она задала этот вопрос. И однозначного ответа на этот вопрос, Валентина, к сожалению, нет. Мы сейчас вам никакой панацеи не озвучим, и с этим вопросом прежде всего нужно подходить к вашему духовнику. Потому что для одного человека один будет рецепт, как не обижаться и вообще не обижаться ли. Для другого будет другой рецепт, да, не обижаться и как это сделать. Для третьего будет третий. Вот, но вообще я вам рекомендую просто настоятельно обратиться в наше Екатеринбургское общество «Трезвение», которое находится при храме Александра Невского. Возглавляет его уже долгие годы отец Игорь Бочинин, вот, либо в храме Николая Чудотворца при Уральском горном университете, нужно будет спросить его, либо в Зеленой Роще в храме Александра Невского. Ну, вообще, если у вас есть доступ к интернету, там есть, собственно, сайт, вот там все эти выходные данные общества «Трезвение» есть. Вот, и то, что вы описываете, это ситуация, которая называется словом «созависимость». То есть с одним зависимым человеком в дом приходит болезнь, которая касается всех. И, в общем-то, созависимы все. Даже если вы прикладываете усилия для того, чтобы изолировать детей, дети, они тоже находятся в этом кругу зависимости от болезни вашего папы и мужа. Вот. И, на мой взгляд, я сужу по своему личному просто опыту. Может быть, у других священников есть и другой опыт, и они скажут другие слова. Но вот насколько я могу судить из своего общения, по своему опыту, из людей, которые болеют этой зависимостью алкогольной, вот кодирование – это такой замкнутый круг, порочный круг, который постоянно сужает свой радиус. То есть кодирование, оно приносит все меньше и меньше пользы, эффект да, падает, а время вот этой независимости, оно тоже уменьшается. Вот, и когда человек, что называется, срывается, слетает, каждый раз все вот эти вот срывы, они происходят в более таком глубоком, в каком-то таком более ярком, что ли, выраженном таком виде. Иной раз даже родные рассказывают таких, такой вот, мистика какой-то, о каких событиях чисто таких вот потусторонних даже. Я иной раз даже не склонен в это верить, но вот люди, что называется, с большими глазами там рассказывают о некоторых вещах, которые вот они подметили. Поэтому людям, которые уже прошли через кодирование, вот я, например, лично так вот помочь с одного раза уже не смогу.
То есть эта ситуация осложняется после кодирования, да?
Ситуация осложняется, потому что в любом случае, если это кодирование затрагивает нашу сферу, как сказать, свободной воли, волеизъявления, то есть свою свободу мы отдаем кому-то, кому мы ее отдаем. Кто-то распоряжается за нас, это наша воля, наша свобода, и насколько она к нам назад возвращается. Вот, на мой взгляд, вот я делаю такой вывод, не знаю, насколько он, как сказать, научно там или чисто жизненно, насколько он доказуем, что человек получает такую травму в этой сфере волеизъявления своего, своего собственного контроля над собой. Вот. И людям, которые прошли через это вот кодирование, особенно там неоднократно, нужна особая такая вот подготовка, нужна особая терапия, особый подход, особые методы. И поэтому я вот еще раз вас настоятельно приглашаю обратиться в это общество трезвения. Сейчас помню, что у них корпункт есть еще при часовне в Дендропарке, при часовне Александра Невского по 8 марта. Вот туда тоже можно обратиться за информацией. Вот, но все равно эта информация, она должна прежде всего коснуться вас, и вы должны оценить себя реально, так как вы оцените, потому что часто бывает так, что алкоголику невозможно сказать, что он алкоголик, пока он сам себе не скажет. В общем-то, все наши поворотные какие-то моменты, поворотные действия начинаются с того, что человек для себя открывает эту истину.
Батюшка, ну вот тут как раз ситуация, что, Валентина, ты говоришь, что он считает все в норме.
Вот, и эта ситуация как раз тупиковая. Я о ней сейчас попозже скажу. Я сначала до конца хотел сказать о Валентине. Вот, и Валентина пока считает, что с ней все нормально. Эта ситуация, она не разрулится. Надо признать, что и со мной тоже все ненормально. Тем более, что сама по себе ситуация в семье, она неоднозначная. Понимаете, есть силы, которые и ситуацию расценивают как нормальную, это и муж, и свекровь. Вот. И поэтому здесь надо, что называется, какой-то такой вот эталон, какую-то точку нулевую, что ли, для себя обрести. И вот когда люди узнают вот об этом явлении созависимости, для них очень многое впервые становится все на место. Почему у меня такие реакции, почему у меня такая обида, почему я не могу простить, почему вот я это ношу в сердце. Это как раз-таки вот проявление именно вот этой болезни, созависимости. Вот. Ну и говоря о муже, я уже сказал, что можно, конечно, по-разному относиться, можно там разводиться, можно не разводиться, можно там скандалить, можно не скандалить, кодировать, не кодировать, но до тех пор, пока сам человек себе откровенно не скажет до предела вот эту правду, я алкоголик, причем для этого... Но раз люди не то, чтобы там вот напиваются за потери пульса, но раз человек понимает, что не может отказаться от рюмочки, там, допустим, чего-то крепкого там раз в неделю, от рюмочки, но человек понимает, что он не может от этого отказаться, и человек открывает для себя правду. Я не просто человек, принимающий рюмочку раз в неделю, я алкоголик, потому что я от нее отказаться не могу. И вот с тех пор, как человек для себя эту правду открывает предельно, откровенно, вот тогда для него становится все на свои места. Человек, который не сказал себе «я болен», он не признается, что ему нужен врач, и в больницу он не пойдет. Только тот человек, который скажет, что «я болен, я сам со своей болезнью справиться не могу», вот только тот пойдет в больницу искать помощи врача. Точно то же самое у нас происходит и с этой зависимостью. Греховной, алкогольной, там, наркотической, там, игровой, без разницы, любой. Потому что в любом случае это повреждение глубокое наших духовных качеств, наших душевных свойств, потому что мы принадлежать начинаем уже не сами себе, естественно, Господу Богу, мы теряем себя для Него, потому что мы подчиняем себя вот этой силе внешней, разрушающей нас, алкоголю, там, наркотикам или еще каким-то таким вот веществам, которые вводят нас в зависимое состояние. Вот, и вот к этому, прежде всего, нужно человека расположить, подвести, Понимаете, этот путь очень долгий, вот очень сложный, потому что для человека важно сохранить, ну, раз вот этот свой образ, который создан, в общем-то, без разницы. Конечно, более ярко этим занимаются женщины, но и мужчины точно то же самое делают. И вот в этот образ не вписывается вот эта вот как бы досадная такая черта там зависимости. Человек просто, ну, так вот не видит ее, стремится ее не замечать. Я завяжу, когда захочу. Просто сейчас не хочу, не завяжу. А для того, чтобы сказать, что я алкоголик, нужно достаточно такое большое количество решимости, мужество нужно какое-то такое, понимаете, человеческое и духовное. Вот. А для того, чтобы это сказать, опять-таки, понимаете, у человека много и не хватает вот именно сил. Поэтому готовить надо человека, находиться с человеком надо, свидетельствовать о зависимости там и о том, что он потерял себя для Царства Небесного, надо, потому что мы из апостола Павла читаем, да, там, не обманывайтесь, и среди всего ряда там пьяницы Царства Небесного не наследуют. Вот. И проблема-то в том, чтобы человек, да, сказал, что я вот пьяница, я нахожусь на грани того состояния, что я потеряю Царство Небесное. Если для человека это не является ценностью, если для человека не является ценностью семья, если не является там, ценностью дети, семейные отношения, собственная, собственно говоря, жизнь, знаете, собственная биография, даже этот человек, можно сказать, приносит в жертву вот этой зависимости от зеленого змея. О чем тут речь-то может пойти? Вот. Поэтому эти жертвования будут продолжаться до тех пор, пока человек себе вот со всей глубиной ответственности долга такого человеческого себе сам не скажет. Я алкоголик, я болен, мне нужна помощь. Причем, понимаете, эта болезнь, она такого свойства, что ну, она не как грипп, она не как там, не знаю, там, насморк, там, вылечила и все, следующая зона, ну, прошло. Эта болезнь, она продолжает оставаться с нами. И вот люди, которые эту зависимость получили, люди, которые прошли через кодировку, им просто необходимо, как тяжело больным, там, допустим, вот легочные больные, да,
хронические
больные, они должны сохранять какой-то вот режим своей жизни, режим лечения для того, чтобы поддерживать свои силы в определенном таком состоянии постоянно. Потому что только происходит сбой этого духовного режима, режима духовной жизни, и человек просто сразу же падает. Причем падает так, что теряет все то, что, допустим, долгими такими своими трудами скопил там за предыдущие годы. Одночасье он все это теряет. Вот, поэтому здесь ситуация достаточно сложная, достаточно тяжелая. К сожалению, эта ситуация, она не единичная, не уникальная. Да, там, вся наша страна, можно сказать, живет под тяжестью этого состояния, этой зависимости. Все мы в той или иной степени в какой-то зависимости находимся. И для того, чтобы человеку понять, чтобы все зависимости от себя отбросить, нужно обрести одну зависимость, которая нас не порабощает, понимаете, Господа Бога. Вот он нам не навязывается, понимаете, вот нету такого назойливого какого-то притязания на наше время, на наше внимание, на наши силы, наши чувства, понимаете, вот Господь Бог, вот он в любой момент готов от нас отойти, когда мы его отгоняем. В любой момент Господь Бог может нам прийти, когда мы его призываем от всего сердца. Вот это и есть та самая любовь, от которой нет зависимости. Вот единственная сила, от которой зависимости не бывает. Люди, ну, раз спрашивают, как вот обрести зависимость от этой силы? Как вот мне молиться так, чтобы не отвлекаться? Как вот мне исповедаться так, чтобы действительно очиститься от грехов? Как вот мне причаститься так, чтобы чувствовать эту благодать? О чем люди спрашивают? Как вот мне обрести зависимость от Господа Бога? Она не обретается таким образом. Понимаете, долгими трудами мы обретаем любовь к Господу Богу, но не зависимость. Не бывает любви и зависимости. Вот. И вот это как раз зависимость, она разрушающая. Такая сила разрушающая. Обстоятельства, которое не щадит ни времени, ни сил, ни самой личности человека.
И близких, самое главное, тоже.
И близких не щадит, конечно. Поэтому, как бы вот ни прикладывались усилия к тому, чтобы изолировать детей, эти дети, это, ну, как сказать, это такие Информационные монстры, они ловят вдохи, они ловят там чихи, они ловят недомолвки, междометия, они ловят интонацию, даже настроение родителей они умеют читать, такие эмпаты. Мы, конечно, когда взрослеем, мы все это теряем, мы даже забываем, какие мы были в детстве. Но вот врачи, учителя, там, воспитатели в детских садах, они это знают, они это видят, они это понимают, они среди всего этого живут. Там ухо держать надо востро постоянно. Родители почему-то об этом вот как бы не думают, не знают. Но раз они не понимают, насколько дети их обманывают вот тем своим поведением. И поэтому скрыть от ребенка что-то, ну, это очень тяжело. Особенно, если это, ну, так вот, как бы нескрываемо, если это все так вот открыто. Привлечь детей на свою сторону, сказать, вот это вот болезнь. Если вы не хотите болеть, давайте вот мы с вами такую гигиену духовную будем вот осваивать, и мы вот заранее уже будем, что называется. Знаете, вот, как говорится, профилактика меньше стоит и больше дает результатов. И вот профилактика этих зависимостей, духовная профилактика, вот она должна быть как раз здесь и применена. Не просто прятать от детей все это, а самих детей научать борьбе с возможными вот этими прилогами всех вот этих зависимостей. Потому что что им встретится на их пути? Все это встретится, может быть, даже в десятикратном размере все это встретится. Потому что мир, ну, не становится лучше, это, наверное, все замечают. В духовном, в нравственном, в моральном отношении не становимся мы лучше. Вот. И детям нашим придется жить в мире в очень таком безжалостном.
Спасибо, батюшка. Да, тяжелые вопросы, к сожалению, вот он касается многих. Еще один вопрос. Это звонила бабушка, ее зовут Мария Константиновна. Она говорит, у нас дочка и четверо внуков. Старшие двойняшки учатся в первом классе. Мать бывает в запое, и мы с дедом забрали детей. Живем в Челябинской области, с мужем мы инвалиды по зрению, и есть и другие заболевания, естественно, люди пожилые. А дочь с января месяца не приходит, к детям не навещает. Опека говорит, что только через полицию детей могут отвезти к матери. Где мы живем, в этом же месте у дочери есть рядом свой дом, но она здесь жить не хочет, а живет с жителем, его родственниками. Это семья алкоголиков. Дети там какое-то время жили, приехали к нам, вернулись очень напуганные. И вот Мария Константиновна говорит, для меня вот чувствуется безвыходная ситуация. И с одной стороны опасно отдавать, оставлять матери детей. И с другой стороны мы немощные и боимся, чтобы у нас детей не отобрали. Что делать? Стоит ли ее лишать родительских прав? Или нужно терпеть? Ведь родная дочка. И когда она трезвая, очень красивая и нарядно одетая и так далее, молодая, хотя в свое время даже кололась. Вот такая, батюшка, ситуация в семье пожилых людей.
Ну, поблагодарим Марию Константиновну за ее вопрос, за ее труды, за ее вот эти вот страдания родительские. Но прежде всего я хочу сказать, что я не совсем понимаю, в чем вопрос, обращенный к нам.
Что делать с детьми? Куда их, матери отдать или себя оставить?
Ну, этот вопрос, на него ответ содержится уже во всем этом рассказе.
Угу.
Единственное, что вот этот ответ надо для себя сформулировать более, как сказать, связно, откровенно.
Угу.
Потому что, естественно, что матери, если бы хотели отдать, уже бы отдали, наверное. Если бы хотели лишить родительских прав, уже бы, наверное, лишили. Речь идет о том, что вот люди как раз на это решиться не могут. И решиться не могут почему? Потому что возраст уже понятное дело. И люди думают о том, что сил не хватит, чтобы этих детей воспитать и вывести, и времени не хватит, сколько Господь им отпустит. Какими они будут 80 лет, если сейчас мы уже 60, какими они будут там в 90 лет.
Еще инвалиды по зрению.
Еще инвалиды по зрению, другие болезни. То есть, если дети первоклашки, ну сколько, ну пусть даже 7 лет.
Пусть 8.
Пусть 8, вот, то есть нужно иметь гарантию, что хотя бы там, ну, там 10 лет у нас в запасе есть. Есть ли это гарантия, есть ли эти годы в запасе? Потому что там за эти 10 лет может случиться? Какие там еще болезни встретятся? Что там еще произойдет у нас?
Как вот. Детей поднимать в подростковом возрасте, да, при таких немощах?
Да. Ну, здесь ситуация, конечно, очень такая не общая, поэтому общих здесь совершенно невозможно дать рекомендаций. Надо Марии Константиновне почаще, наверное, в храм ходить, и с батюшкой беседовать, потому что здесь нужно особым образом выстраивать систему отношений с детьми, которых они взяли на порог. Естественно, что возвращать матери, ну, не возвращать они не могут, потому что у них нет юридических прав, поэтому нужно пользоваться той ситуацией, которая сложилась сейчас, де-факто, что называется. Вот пока дети живут с ними, надо воспитывать в них именно вот этот вот вкус к нормальной, правильной жизни, прививать трудолюбием, какие-то такие вот цели перед ними ставить, знаете, пользоваться тем, что дети в силу своих естественных каких-то таких вот устроений души ту жизнь не приняли, какой они пожили, испуганные они там вернулись. Тоже, в общем-то, мы не можем с достаточной такой степенью вероятности сделать вывод о том, в каком состоянии дети находятся, потому что это слова бабушки, бабушка, естественно, человек, ну, эмоционально заинтересованный. Поэтому с детьми нужно побыть как можно дольше. Здесь у вас только один выход. Вот то время, которое вам Господь Бог определил, вот вы его используете с максимальной, как сказать, пользой, с максимальной интенсивностью. Попытайтесь научить своих внуков самостоятельности. Не просто пожалеть их, не просто там их, как сиротинушек там, и матерью брошенных, там, вот, оградить от всего. От всего мы не в состоянии даже своих собственных детей.
То есть это не жалость должна быть.
Это руководство должна быть не жалость, это должна быть просто такое расчетливое отношение. Говоря это, я понимаю, что не под силу это бабушкам и дедушкам, вот, но это вот единственный выход. Для того, чтобы вот вы в памяти, в душе ваших внуков, в их опыте жизненном остались, чтобы именно вот ваше духовное вот это вот благословение, оно на них распространилось, действовало, помогало им. Сейчас все вот это вот время, сколько там это будет, полгода, год там, вот вы постарайтесь научить их заботиться друг о друге, научить их самостоятельной жизни, чтобы они умели, не знаю, там, стирать, гладить, мыть, картошку хотя бы варить.
Заботиться о бабушке с дедушкой.
Заботиться, да? Обязательно. Прежде всего, заботиться о бабушке с дедушкой, чтобы это была такая, ну, как бы сказать, коммуна. Не просто семья, где бабушка с дедушкой взяли на себя попечение о своих брошенных родителями внуках. А чтобы это была такая коммуна, где все друг другу помогают, но авторитет бабушки и дедушки, он такой вот нерушимый. Если вот это вот вы сможете вложить вашим внукам, ну, считайте, что большую часть вот этого креста вы, можно сказать, понесли на своем пути. Потому что даже если лишат, ну, я думаю, что вашу дочь все равно лишат родительских прав. Если она не возьмется за ум, в общем-то, эта дорога, она ведет только в одну сторону и приводит только к одному результату. Рано или поздно. Когда это произойдет? Но чаще всего это происходит тогда, когда дети, брошенные родителями, попадаются на криминальных каких-то поступках, на которые их толкают вот условия жизни, в которые они попали. И рано или поздно этого шила в мешке не утаишь. Рано или поздно это произойдет. Вот чтобы это произошло как можно позже, а может быть даже не произошло, вот вы и попытаетесь в своих внуках не просто такое вот воспитать. Знаете, вот это воспитывают наши детдомы, к сожалению, современные, где за детей все делают. И моют, и стирают, и убирают. И дети привыкают к тому, что за них все делают. И выходя в самостоятельную жизнь, в мир из этих детдомов, там, по достижению определенного возраста, дети просто не готовы к этой жизни, потому что их ничему там не научили. И эти дети, которые, ну, в определенной степени меньше тяга даже понесли, чем дети, живущие в таких средних там или малодоходных там семьях. Вот, те, может быть, и не так хорошо кушали, может быть, и не так мало работали по дому, им приходится больше все-таки забот там прилагать, но они больше приспособлены к жизни. Дети, выходящие из детдомов, ну, получается так, сплошь и рядом вот такая ситуация. на заводе там девушка, вышедшая с детдома ребенка, она не может за ним ухаживать.
Не может шторы повесить.
Да. Она не знает, как стирает, не знает, как готовит. Это мы ее научили. И что вот такого вот не получилось с вашими внуками, Мария Константиновна, вот вы завяжите свою жалость узлом, положите куда-нибудь
страхи, батюшка, да?
На самую
отберут,
дальнюю
не отберут.
Полку, понимаете, вот отберут, не отберут. Если вы будете делать дело Божье, Господь будет с вами. Он вам будет способствовать, помогать, поддерживать вас будет. Вот сколько надо будет для выведения их в самостоятельную жизнь, столько вам Господь даст сил, столько даст вам годов жизни. Самое главное, чтобы, вот, понимаете, вот это вот желание сделать возможность такую предоставить своим внукам превратиться, воспитать, вырасти такими вот людьми самостоятельными, положительными, позитивными, духовными, православными, вот она сейчас у вас в руках. Нужно ее использовать. И нужно сейчас не думать о том, там, лишать прав, не лишать прав. Нужно делать то, что сейчас делается. Сейчас вот именно вот эта ситуация, которую вам, что называется, Господь вот в руки вам вложил. Надо вот ее использовать по минимуму, по максимуму.
И все-таки, слава Богу, что рядом с Марией Константиновной ее супруг, то есть все-таки вот еще и образ деда, да, пример деда, то есть они вдвоем.
Для многих людей, кстати говоря, вот образ деда, он таким вот стержнем явился в разных ситуациях жизненных, в разных там перипетиях жизненных. Отца не было по разным причинам, но вот и дед, который был и работящим там, и строгим, и ласковым, там, и справедливым, там, и неподкупным, для многих был вот таким вот стержнем. Люди многие строили свою жизнь, именно вот отталкиваясь именно от этого фундамента, который был заложен дедом. Это очень немаловажно.
Спасибо, батюшка. Ну, у нас наша передача подходит уже к концу, и вот как раз эта тема позволяет еще раз вернуться к празднику, который не заканчивается все-таки 9 мая, да, мы, наверное, постоянно помним и благодарны этому поколению, старшему поколению, особенно мужчинам, защитникам Отечества, всем, кто трудился в тылу, да, и далеко ковал победы, что называется, вот 9 мая. Замечательная эта традиция, которая уже с 13-го года существует, она поддержана широко, когда идет бессмертный полк, да, то есть вот когда поколения, батюшка, собираются, все поколения вместе, да, то есть вот те, кто не вернулся с фронта или кто погиб уже от ран и все-таки пообщался со своими детьми и внуками, и вот эти портреты этих людей бессмертного полка несут дети, внуки и правнуки, то есть вот, вот это вот единение, это связь всех цепочек рода, наверное, вот особенно, наверное, утешает, да, и верит и, во-первых, в нашу страну, в патриотизм, в патриотические чувства наших семей, в наше будущее здоровое.
Ну, будем на это надеяться. Я, конечно, бессмертный полк прошел по всей земле, от Китая до Канады. Вот, но некоторые такие сцены, которые вынес в празднование 9 мая, впервые за многие годы я так прошелся по улицам нашего города именно в этот праздник. Ну, были разнообразны, конечно, впечатления, и позитивные, и негативные. Вот поэтому есть над чем задуматься. Я бы, в свою очередь, хотел поздравить всех женщин, прежде всего, в связи с тем, что наша передача выходит на следующий день после того, как Православная Церковь праздновала День жен мироносиц. Всех женщин я хотел бы поздравить с этим женским православным праздником, пожелать всем укрепляться в этих истинных женских добродетелях, чтобы действительно наши семьи были ими согреваемы, и питаемы, и поддерживаемы, для того, чтобы Господь не обделил вас милостью Своей, чтобы всегда вы были в щедрости Его и в благодати Его.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. С вами были отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.